Благословен Ты, Адонай, Всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший ей воссиять из тьмы в наших сердцах, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Ишуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава Киетиса. Прочитаю начало недельной главы, несколько стихов. Исход, 30 глава, с 11 стиха. «И сказал Адонай Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Адонаю при исчислении их, и не будет между ними губительной язвы при исчислении их». Значит, если мы смотрим, как написано в оригинале, вот это слово «делать исчисление» на иврите «китиса». Если чуть больше прочитать, «китиса» – это «рош». Слово «тиса» от глагола «наса» – «поднимать», «нести», «возвышать». То есть, когда будешь поднимать, нести, возвышать голову сынов Израилевых? Что значит поднимать? Откуда? Откуда и куда поднимать? Как вы думаете? Ну, если смотреть в плане замысла Всевышнего, то поднимать оттуда, куда Адам упал после греха своего, и поднимать туда, откуда упал. Поднимать в царство возлюбленного сына. И первое, что мы видим, с чего начинается этот процесс поднимания, с того, что нужно принести полшекеля в приношение Всевышнему. Ну, мы уже много об этом говорили, я просто напомню вам, что это значит. В Матфея 10:39 Ишуа говорит, сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. То есть, мы все понимаем, что наша душа без Всевышнего – это полчеловека. И поэтому, чтобы нам стать тем человеком, который в замысле Всевышнего, начинать нам надо с того, чтобы душу свою принести в жертву Всевышнему. В этом суть половины сикля священного. Сикль священный, он 2 раза больше обычного сикля. И когда мы вот сейчас читаем эту недельную главу, это значит, что уже началось время принесения этих полшекеля. И мы уже много раз говорили, что значит принесение этого полшекеля. До первого Нисана мы должны определиться, каждый в своей душе, с той теснотой, которую, в общем-то, сейчас Всевышний нам показывает. С той теснотой, откуда мы принимаем решение выходить. Это могут быть прихоти нашей души. Это могут быть какие-то неправильные привычки у нас. В общем, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все здесь. Мы должны смотреть, через что мы сейчас проходим, чтобы увидеть, что Всевышний хочет от нас. И когда мы это ясно понимаем, тогда нам уже самим надо принять решение, хотим ли мы это делать. Мы можем не принимать этого решения и по сути, тогда весь следующий год мы будем ходить по кругу в пустыне, никакого духовного роста не будет. По себе знаю, что не просто принимать эти решения, бывает нужно время и год, и два, чтобы созреть, для того, чтобы принять это решение. Но я вам скажу, что созревание приходит сразу, когда Всевышний берет розгу, и ты сразу понимаешь, что да, все, я уже затягивать с этим не могу. Одни через розгу понимают, другие не доводят до этого, сразу принимают решение. То есть, наша недельная глава Китиса, она говорит о том, что нужно поднимать сынов Израиля. Нужно поднимать, и Всевышний обращается к Моисею, говорит, вот когда будешь поднимать, начни с того, чтобы они принесли полшекеля. То есть, без этих полшекеля я не говорю о деньгах. Я говорю о наших решениях посвящение себя на служение Всевышнему, о наших решениях умирать для себя, чтобы жить для Него. То есть, с этого начинается поднятие нашей души. Скажу название проповеди, оно взято с 1 стиха 34 главы книги «Исход». Написано: «И сказал Адонай Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Значит, название проповеди: «Вытеши себе две скрижали». Если мы смотрим на слово «вытеши», как на иврите, слово «писал» – «вырезать», «вытесывать», «обтесывать». То есть, первое слово – «вырежи». Проповедь так и назвал – «вырежи себе две скрижали». Как я уже сказал, название нашей главы, оно определяет все содержание нашей главы. Вот все, что происходит в нашей недельной главе, оно умещается в названии. Когда будешь поднимать? Это тема всей нашей главы. Что значит «вырежи себе две скрижали»? Мы понимаем, что Тора духовна, и, как мы уже говорили, это раскрытие замысла Всевышнего, то, как Он будет исполнять свой замысел в этом мире. И суть этого замысла – сотворение человека по образу и подобию Бога. Из послания Коринфян, второго послания, в третьей главе, мы знаем, что скрижали – это наши сердца. И Всевышний говорит Моисею: вырежи себе две скрижали взамен тех, которые ты разбил. Если мы прочитаем 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих, там написано, Павел говорит: «Вы показываете собою, что вы письмо Машеха, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Что значит письмо Машеха? Если посмотреть греческие, слово «письмо» – «эпистоле» – послание, предписание. Я понимаю, что Павел хочет сказать: вы Тора Машеха, и эта Тора написана у вас на сердцах Духом Бога. Мы все знаем, что Новый Завет – это когда Завет Бога, содержание этого Завета будет записано в наших сердцах. И это для нас понятно и привычно звучит. Но мы здесь видим, в нашей недельной главе Всевышний говорит Моисею: вырежи себе две скрижали. Что значит вырежи? Вот это надо немножко подробнее нам рассмотреть. Вы помните, о чем мы говорили на прошлом шабате, разбирая недельную главу Тецаве? Мы говорили о том, что цель строительства скинии, чтобы Всевышний обитал в нас. Как мы читаем в Исход 25 главе: «И устроят они мне святилище, и я буду обитать в них». И мы говорили о том, что если бы не было греха в мире, если бы не было греха в людях, то тогда не нужно было бы начинать вот это посредническое левитское священство с этими ежедневными жертвами. Потому что мы увидели в прошлой недельной главе, что есть скиния свидетельства, которую поставил Моисей, это в нашей недельной главе уже мы читаем, и там нет ничего из того, что есть в той скинии свидетельства, которую сейчас Всевышний рассказывает Моисею на горе, как ее устроять. Мы видим, что в той скинии свидетельства, в которую Моисей выносит застан после греха Золотого Тельца, там ничего этого нет, а присутствие Всевышнего раскрывается. И мы тогда задались вопросом: и это скиния свидетельства о Эль-Маэд, и это скиния свидетельства о Эль-Маэд. Зачем вообще все это надо было начинать? Разве недостаточно было вот остаться с этой скинией о Эль-Маэд, которая у Моисея, где он может спокойно иметь общение со Всевышним? И мы увидели, что если бы все были такие чистые душой и преданные сердцем, как Моше, то действительно не нужно было бы затевать все это строительство скинии со всеми предметами служения Всевышнему, которые в скинии стоят, со всеми жертвенниками. Достаточно было бы этой скинии, потому что все, о чем мы читаем в главе ТЦВ и продолжение начала нашей главы, мы видим уже устроение скинии, которое будет средством, не только целью достижения, но и средством достижения этой цели. И все это только потому, что грех есть в человеке. Можно было бы подумать, что, ну да, вот сыновья Иакова, они такие жестоковыйные, они там вышли из Египта, они стали на путь Авраама, Господь оживотворил их сердца, и вот они такие нехорошие возмутились, стали противиться Богу, и в конце концов из-за этого пришлось разбить первую скрижаль. Но если мы посмотрим Новый Завет о том, что апостол Павел пишет в послании Римлянам 7 главе, то мы видим, что эта проблема греха, она не только присутствовала в сыновьях Иакова и в тех, которые вышли из Египта, она присутствует и сейчас в мире. И сам Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха?» То есть проблема присутствия греха в человеке все еще остается. И эту проблему надо решить. Давайте прочитаем 7 главу Римлянам с 14 стиха, чтобы вы увидели, что вот тот план, тот замысел, который нам сегодня раскрывается через нашу недельную главу, это не просто какое-то сиюминутное событие, которое произошло там случайно 3500 лет назад, когда Всевышний вывел свой народ из Египта, и это к нам никакого отношения не имеет. Я говорю, нам надо привыкать уже к тому пониманию, что Тора – это раскрытый подробный план исполнения замысла Всевышнего. И если мы так начинаем относиться к Торе, то тогда мы понимаем, что там нет вообще ни одной йоты, ни одной черты, ничего случайного. Все имеет свой смысл, свою цель, и все взаимосвязано между собой, и все это посвящено тому, чтобы в конечном итоге прийти к исполнению этого замысла, сотворить человека по образу и подобию Всевышнего. Давайте читаем Римлянам 7 главу, 14 стиха. Павел говорит: «Ибо мы знаем, что закон духовен». Он говорит о Торе. «Мы знаем, что Тора духовна, а я плотян, продан греху». Скажите, когда я стал плотян и когда я стал продан греху? Скажите мне, когда это произошло? От Адама. Вот тогда это произошло. Тогда грех вошел в мир. И с тех пор, как он вошел в мир, еще с ним не разобрались. Машиах Иешуа разобрался с грехом. И он открыл нам путь, как с ним разобраться, чтобы до конца было понятно, да? «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Сила нужна, чтобы сделать это доброе. А откуда сила будет приходить? От слова. Амен. Слово, которое в тебе будет становиться плотью твоего нового естества. «Добро, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Ну, как бы такая пространная выкладка, почему человек это делает. Потому что есть что-то в человеке, что заставляет его это делать. Он даже по своему внутреннему человеку хочет хорошо делать, но вдруг на него накатывает, и он делает совершенно противоположно того, что хотел бы делать. «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Бога. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот она, самая важная задача, которую нужно решить человеку, чтобы прийти к исполнению того замысла, ради которого Всевышний сотворил этот мир. Благодарю Бога, всесильного моего, Ишуа Амашехом, господином нашим. То есть, вопрос был, кто избавит меня от этого тела смерти? И тут же ответ, благодарю Всевышнего, Машехом Ишуа, буду избавлен от этого тела смерти. Вопрос как? Дальше он объясняет. Другими словами, мы знаем, что Тора духовна, мы плотяны и проданы греху. И Тора нам раскрывает этот детальный план, кто избавит меня от всего тела смерти. Того, каким образом будет исполнен замысел Всевышнего по устроению человека по образу и подобию его. В послании евреям в 9 главе мы читаем, как это будет происходить. Мы читаем о том, что Машиах Ишуа пришел к нам с нерукотворной скинией. Вселился в наши сердца, когда мы обратились с молитвой ко Всевышнему, попросили, чтобы Сын Его вошел в наши сердца и был нашим спасением. И мы видим, что Он Сам стал за нас совершенной жертвой. Это скиния, с которой Он пришел к нам. Я вот хочу параллель эту провести. То, что мы читаем в Торе. Мы видим это же самое в посланиях Павла, в посланиях евреям, в Новом Завете. То есть, это скиния, с которой пришел Машиах Ишуа, нерукотворно. У нее тоже цель, конечная цель, чтобы Богу жить в нас. И мы видим, что ради этого Он Сам стал жертвой, чтобы привести нас к этой цели. Поскольку мы плотяны, проданы греху, эта жертва нужна именно для того, чтобы очистить нас от этого. И в итоге мы видим, что и истинная скиния, она выполняет ту же самую задачу. Ее конечная цель, чтобы нам быть обителью Всевышнего, и она является средством достижения этой цели, потому что Машиах Ишуа, Он Сам как скиния, и Он Сам как жертва за нас. И Он приводит нас к этой конечной цели. Ну, почитаю, чтобы это вместилось в вас. Послание евреям, 9 глава, с 11 стиха. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, имеется в виду не руками человека сделанная, но уже духовная конструкция. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Машеха, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И вот 15 стих. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Мы уже говорили об этом 15 стихе. У нас все время возникал вопрос раньше, почему он ходатай Нового Завета, а искупает от преступлений, сделанных в Первом Завете. Разве новозаветний верующий имеет какое-то отношение к Первому Завету? Это же тот завет, который Всевышний вот заключил сейчас на горе Хорив с вышедшим из Египта. Ответ очень прост. Содержание Нового Завета, содержание, оно в точности соответствует содержанию Первого Завета. И если бы не было греха в мире, если бы мы не были плотяны и проданы греху, то тогда, как мы уже говорили, мы бы сразу могли стать этой совершенной скинией, и нам единственное, что нужно было бы просто расти в полноту возраста Машиаха. Но мы видим, что грех есть, и нам надо победить этот грех. И ясно, что это сразу не происходит, и ясно, что для этого нужна вот эта совершенная жертва, которая будет очищать не только дела наши, которые являются следствием того греха, который живет в нас, но она будет нас очищать от вот этого корня, который заставляет нас делать это, то есть от этого тела греха. Так вот, наша глава Китиса, она именно говорит о том, как поднимать, когда будешь поднимать. И мы говорили, что первое, с чего это начинается, с принесения полшекеля. И мы остановились на том, что Всевышний говорит Моисею, вытеши себе две скрижали каменные. Первый вопрос, который возникает, а зачем вообще нужно было разбивать первые скрижали? Что это? Результат какого-то необузданного гнева Моисея, который он не смог сдержать. То есть, в итоге, это какая-то самодеятельность Моисея? Или же здесь что-то другое? Вы знаете, Тора Моисея заканчивается. Последние несколько стихов, которые говорят о Моисее, и там говорится о том, что вот это разбитие скрижалей является заслугой Моисея. Давайте прочитаем сразу, чтобы было понятно. Значит, Дворим, Второзаконие, 34 глава. Буду читать с 10 стиха. Написано, и не было более у Израиля пророка такого, как Моше, которого Адонай знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Адонай сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его. И по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Если мы посмотрим комментарии Раши на этот 12 стих, и с крепкой рукою это сказано о том, что Моше принял в руки Тору, начертанную на скрижаль. О чудесах, которые проявлены в Египте и в пустыне, с этим тоже понятно. А вот слова «на глазах у всего Израиля» это сказано о том, что Моше набрался мужества разбить скрижали на их глазах. Как сказано, и разбил их у вас на глазах. Это в Дворим, Второзаконие 9.17. И святой благословен он согласился с ним. Обратите внимание, интересная деталь. Моше получает последнее наставление на горе. Но это уже 40-й день его пребывания. Всевышний дает ему скрижали, которые полностью являются делом Божьим. И сами скрижали Всевышний приготовил, и написано на скрижалях перстом Божьим Всевышний написал. И тут Всевышний говорит, слушай, поторопись спуститься, там народ уже сделал себе Бога, золотого тельца вылил, уже поклонился. Моисей это слушает, видит, как Всевышний разгневался, начинает уговаривать Всевышнего. Начинает приводить аргументацию Всевышнему, почему не нужно уничтожать этот народ, который вот так вот одним поступком разрушил завет, который был заключен между Всевышним и народом. Мы сейчас прочитаем. Я хочу, чтобы вы увидели эту мысль. И Всевышний после всего этого соглашается с аргументацией Моше. И вот смотрите, самый главный момент. После всего, что произошло, Всевышний не забирает эти скрижали у Моисея. Они остаются у Моисея, и он спускается с ними вниз. Вот вопрос. Почему Всевышний, глядя на все, что там произошло, почему он не забрал скрижали, как бы, ну, этот народ, он недостоин уже этих скрижалей. Вы понимаете? Всевышний этого не делает. Вот давайте почитаем, обратите на это внимание, чтобы понять, что здесь происходит. Это Исход, 32 глава, с 7 стиха буду читать. Смотрите. «И сказал Адонай Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца, поклонились ему и принесли ему жертву и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Адонай Моисею, я вижу народ сей, вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их». Очень все серьезно. «И произведу многочисленный народ от тебя». Тут немножко остановлюсь. Не будет другого момента, наверное, поделиться одной очень важной мыслью. Всевышний говорит Моисею, Моисей, отойди в сторонку, сейчас я с этими ребятами разберусь, а от тебя произведу новый народ. Вопрос. А где гарантия, что этот новый народ, который Всевышний произведет от Моисея, не станет таким же? Мудрецы говорят, что именно здесь Всевышний хотел сказать Моисею, что тот народ, который я произведу от тебя, они все будут послушны тому учению, которое я дал через тебя. И это по определению будет являться вот тем народом, которым я произведу от тебя. В итоге получается, что как только человек перестает быть послушным этому учению, которое Всевышний дает через Моисея, он автоматом уже выходит из состава этого народа. Казалось бы, все здорово. Смотрите, что Моисей говорит. Но Моисей стал умолять Всевышнего Адоная Всесильного своего и сказал, «Да не воспламеняется, Адонай, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силой великой, рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их». Смотрите, спустя 2000 лет язычники сделали именно то, против чего выступил Моисей. Что они сделали? Они сказали, Бог этот народ отверг, а теперь мы новый Израиль. Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исхака и Израиля, рабов твоих, которым ты клялся собою, говоря, умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и буду владеть вечно. Послушайте, здесь такая кульминация взаимоотношений. Давайте я дочитаю до конца, потом сформулирую, будет легче. И отменил Адонай зло, о котором сказал, что не наведет его на народ свой. Два момента, на которые я хотел обратить ваше внимание. Первое. Вам не кажется немножко странным, что Всевышний так резко поменял свое решение? Тут он хотел уничтожить народ, а тут он вдруг резко отменяет свое решение. Вы знаете, почему так резко? Вот меня это наводит на мысль, что это была просто проверка для Моисея. Это была просто проверка Моисея. И Моисей здесь устоял. Он прошел эту проверку. А второй момент. Помните, апостол Павел пишет во втором послании Коринфян, 4 главе, уверовавшим из Коринфа: вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже начали царствовать без нас, о, если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Вот здесь вот Всевышний ясно показал, что не может быть никакого другого народа. Есть только тот народ, который является потомками Авраама, Ицхака и Якова, и это тот Израиль, ради которого все происходит. Давайте продолжим читать дальше. Вы поймете, что происходит и как это происходит, что за всем этим стоит. «И обратился, и сошел Моисей с горы, у руки его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертаны на скрижалях, были письмена Божие». Смотрите, и сами скрижали дело Божие, и письмена, которые там написаны, дело Божие. Моше все это разбивает, и это вменяется ему в заслугу. Что здесь происходит? Понятно, что здесь происходит что-то очень важное. Нам надо это увидеть. Чтобы нам это увидеть и понять, зачем нужно было разбивать первые скрижали, нам надо увидеть, в чем отличие вторых скрижали от первых. Первые скрижали мы видим полностью дело Божие. И сами скрижали, и написано на скрижалях все дело Божие. Давайте почитаем, что Писание говорит о вторых скрижалях. Я напоминаю вам, речь идет о наших сердцах. Речь идет о процессе поднятия сынов Израиля в царство возлюбленного сына. Исход 34 глава с 1 по 4 стих прочитаю. «И сказал Адонай Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. И я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, никто не должен показываться на всей горе, даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей». 4 стих. «И вытесал, вырезал Моше две скрижали каменные, подобные прежним. И, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Адонай, и взял в руки свои две скрижали каменные». Ну, первое отличие, которое мы явно видим, в чем? Вторые скрижали вырезал Моисей. Вырезал. Это вам слово о чем-то говорит? Хорошо, идем дальше. А кто пишет на скрижалях? Бог? Давайте посмотрим до конца, чтобы понять, кто же пишет и что там за всем этим стоит. Значит, в первом стихе мы здесь видим, Всевышний говорит, исход 34 глава: «Ты, Моисей, вырежи, я напишу», те же самые слова. А смотрите, что написано в 28 стихе 34 главы, этой же главы. «И пробыл там Моисей у Адоная 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятословие». Кто написал? Моисей написал. У вас с большой буквы, Винч. То есть, написал Всевышний. Значит, и так правильно, и так правильно. То есть, Моисей вместе со Всевышним непосредственно участвовал в процессе написания десятисловия вот этого завета на тех скрижалях, которые он вытесал. Вот это второе отличие вторых скрижалей. То есть, первое отличие мы видим, что первые скрижали сделал Всевышний, вторые скрижали сделал Моше. А второе отличие мы видим, что первые скрижали написал сам Всевышний, а вторые скрижали писали вместе Всевышний и Моисей. Вам это ни о чем не говорит? У вас это в духе как бы знание, что где-то это уже было. Не звучит так? Знаете, когда я об этом читаю, вот у меня такое ощущение, что это уже было. Вот то, что мы сейчас читаем, вот в духе такое ощущение, что это было уже. Экклезиаст 1 глава, 9 стих написано, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Понятно, что это о многом, но мы сейчас говорим о самом важном. О исполнении замысла Творца. Какой замысел Творца? Сотворить человека по образу и подобию своему. А есть еще одно место в притчах, 22 глава, 20 стих. Соломон говорит, «Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передать слова истины посылающим тебя?» Вот это «писал я тебе трижды», мы к этому еще вернемся. Мы сейчас видим первый раз в нашей недельной главе, что тут происходит со скрижалями, и у нас уже было такое смутное чувство, что это уже где-то было что-то очень близкое по ощущениям. Чтобы понять, о чем я говорю, и заодно получить ответ, почему нужно было разбивать первые скрижали, у меня к вам вопрос. Скажите, Адам, он в конечном итоге получил спасение своей души или нет? А как он это сделал? Как Адам смог получить спасение своей души? Через премудрость. Об этом мы можем прочитать в «Премудростях» Соломона, 9 глава, буду читать с 14 стиха. Не в притчах Соломона, а в премудростях Соломона. Так вот, там написано. Премудрости Соломона, 9 глава, 14 стиха. «Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело, отягощает душу. И эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал?» 17 стих. Читаем. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спослал свыше святого твоего духа? Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Она сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения». Послушайте, премудрость, оказывается, спасла Адама от собственного его падения. Как это связать с тем, о чем мы только что говорили в отношении первых и вторых скрижалей? Вот мы говорим о том, что первые скрижали полностью дело Божие. И мы говорим, что скрижали – это сердце человека. Скажите мне, когда у Адама в его груди билось вот это сердце первых скрижалей? Когда Всевышний его сотворил и ввел в Эдемский сад и говорит, вот от этого дерева добра и зла не ешь, весь сад возделывай, храни его. И в принципе, что требовалось от Адама? Возделывать этот сад, питаться от дерева жизни и возрастать в полноту Машиаха. Вы понимаете? Никакой проблемы с очищением его от греха не было. Ему нужно было просто расти в полноту возраста Машиах. И мы также говорим о Маше и о той скине Оэль Маэт, которую он поставил. Мы говорим, если бы все были такие, как Маше, тогда бы всего этого с посредническим служением левитского священства, с этими жертвоприношениями, со всем этим, ничего этого не нужно было затевать. И мы видим, что когда Адам согрешает, что происходит? Разбил свои первые скрижали. А где же эти вторые скрижали у Адама, которые в конечном итоге привели его к спасению? Об этом в 19 стихе 3 главы. Смотрите. Бытие 3.19 написано, в синодальном переводе, в ваших переводах, вы читаете, вы этого не увидите. Написано, в поте лица твоего, безеат, вот со страданиями, лица твоего на иврите апейха, вот эти ноздри, куда было вдунуто дыхание жизни, то есть речь идет о духовном труде. То есть со страданиями, вот этого духовного труда, будешь есть хлеб. В Торе написано «Лехем эт шувха гаадама». «Лехем эт» – хлеб свидетеля. «Эт» – свидетель. Я вам говорю, вот я в сердце своем чувствую, что речь идет именно об вот этом процессе вырезания новых скрижалей, когда ты со скорбями, со страданиями, будешь кушать этот хлеб свидетеля, Слово Божие, которое сходит с небес. Он хлеб жизни, как он сам сказал, я хлеб жизни, ядущий меня не умрет. Так вот, вот здесь вот именно этот процесс создания вторых скрижалей, вырезания их и записывания на них того, что было написано на первых скрижалях. И мы видим, что в этом процессе участвовал сам Адам и Всевышний с ним. Как мы читаем в «Премудростях», «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спаслал свыше святого твоего духа». Премудрость – это Машиах, а дух Всевышнего в Машиахе. Вот почему я говорю, что когда я читаю вот эту историю с двумя скрижалями, первыми и вторыми, я чувствую, что это уже где-то было, это уже не первый раз. А в притчах написано, я трижды тебе написал, как это относится к нам. Это уже третий раз. Вы же понимаете, что если и первый раз, и второй раз, и в этом замысел Творца, то в третий раз ничего не поменяется. Этот же замысел будет исполняться именно так же. Значит, как это относится к нам? Я прочитаю сейчас послание Ефесянам, 2 главу, с 1 по 10 стих. Ну и забегая вперед, чтобы у вас было о чем думать, скажу, что с определенного момента, когда язычники начали царствовать без иудеев, и по сегодняшний день. Но мы понимаем, что есть тайна ожесточения для сынов Израиля, но есть еще тайна беззакония, которая уже начала действовать во времена апостола Павла, и появился тот, который сел в храме Бога, выдавая себя за Бога. который отменил Тору Моисея, который отменил праздники Господни и все законы, которые Всевышний дал. Мы это все понимаем. Так вот, проблема сегодняшнего римского христианства в том, что они думают, что они спасаются первыми скрижалями. Ну, что это значит? Ну, как же? Иисус Христос за меня закон исполнил? Исполнил. Иисус Христос взял все грехи мои на себя? Взял. Иисус Христос посадил меня одесную Бога в небесах? Посадил. А что мне еще остается? Все, я верой это принимаю, и мне больше ничего не надо делать. Почему были разбиты первые скрижали, скажите мне? Потому что первые скрижали, они не способны очистить человека от греха. Потому что Всевышний насильно никого очищать не будет. А вот вторые скрижали, они способны очистить человека от греха, если только человек сам захочет обрезать свое сердце, если он захочет готовить эти скрижали, на которых Всевышний будет писать, и если он сам будет участвовать со Всевышним в этом написании, вот только так будет побежден грех в человеке, и человек будет избавлен от этого тела греха. Вот почему Моисею приписано в заслугу то, что он разбил первые скрижали, потому что в этот момент понимание Моисея, оно уподобилось пониманию Всевышнего. Он стал един со Всевышним в этом понимании глубины Торы. И здесь не было ничего случайного, здесь не было чего-то человеческого. Так вот, возвращаемся к посланию Ефесянам, я уже заканчиваю. Смотрите, вот из этого местописания, в общем-то, большая часть сегодняшнего христианства. Я не говорю об учителях. Всевышний да помилует их. Я говорю о простых людях, которые читают Писание, которым достались, как мы уже видим, искаженные переводы. Переводы, которые выражают понимание тех, которые уже называют себя новым Израилем. Которые уже начали царствовать без иудеев. Вот где проблема. А люди читают и говорят, это же Слово Божие. Как я могу здесь что-то изменить? Особенно те, которые в Тору не погружаются, только Новый Завет читают. Так вот, смотрите. Послание Ефесянам 2 глава с 1 стиха мы читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот оно, тело греха. Кто избавит меня от этого тела греха? Бедный я человек. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах в Машиахе Иешуа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам в Машиахе Иешуа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы в Машиахе Иешуа на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот если просто без размышления прочитать это местописание, то первый вывод – аллилуйя, я спасен. Мне легко верой принять, что Иисус умер за мои грехи. Мне легко верой принять, что меня посадили уже одесную Бога. Мне больше ничего не надо. Оно было бы так, если бы в нашем теле не было греха. Смотрите, послание евреям, 10 глава, 12 стих, прошлый шаббат мы разбирали этот стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног Его. Кто являются Его враги? Всевышний оживотворил его в наших сердцах. Он, это скиния нерукотворная, с которой он пришел в наши сердца. И он пришел со своей жертвой совершенной. И он все это сделал, и один раз и навсегда осветил нас, и воссел одесную Бога, и нас с собой посадил одесную Бога. Но он ожидает, доколе все враги его будут положены в подножие ног его. Кто эти враги? Вот это тело греха, которое в нас, от которого нам надо избавиться. Кто будет избавлять нас от этого тела греха? Мы все как бы понимаем, что Новый Завет – это закон Бога, записан на наших сердцах. И это для нас понятно. Но мы здесь видим, в нашей недельной главе Всевышний говорит Моисею: «Вырежи себе две скрижали». Вот сегодня мы начинаем видеть, что задача обрезать наше сердце полностью наша работа. Как-то мы касались этой темы, был вопрос одного брата: а вот как ты думаешь, насколько мне надо отрезать, ну, чтобы Бог понял, что я хочу? Вот я могу чуть-чуть надрезать, а там уж он как-нибудь. И мы, когда начали разбирать, мы увидели, что если в тебе не будет вот этой бескомпромиссности и вот этого однозначного решения, что я от этого отказываюсь, я вот это обрезаю, то ты так и будешь ни туда, ни сюда. Будешь сидеть на двух стульях и в конце концов, как эта пенящаяся волна, ничего не получишь. Поэтому я хочу подчеркнуть, вторые скрижали, они именно для того и сделаны и даны, чтобы разобраться с грехом в этом мире. Первые скрижали были сделаны для того мира, который совершен. Там, где Адам мог просто расти в благодати в полноту возраста Машеха. Но когда грех пришел в мир, понадобились вторые скрижали, которые действительно могут помочь человеку разобраться с этим телом греха. С грехом, который вошел в этот мир. Именно так придет победа над этим грехом. И начинается это с обрезания нами. Мы должны решать, что мы обрезаем, и мы уже сегодня говорили. Приближается праздник Песах. Посмотри на свою жизнь. Посмотри, что Всевышний тебе сейчас показывает. Где тебе тесно? Где ты мечешься? Где ты не хочешь смириться? Увидь это и прими для себя решение. Я понимаю, что здесь нужно духовное мужество. Потому что отказываться от того, что тебе так близко, к чему ты привык, что для тебя кажется частью тебя, это непросто. Но обрезать нужно нам. А вот записывать новое мы будем вместе с ним. Как мы читаем в 31 главе пророка Иеремии, 33 стих. «Ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Адонай, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом». Кто напишет закон? Бог. А в 53 главе Исаии, 11 стихе читаем: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Кто будет познавать его? Мы, каждый из нас. И именно это познание будет записывать на наших сердцах его закон. Вот вам и вторые скрижали. Вырезаем мы, познаем мы, а Всевышний записывает это на наших сердцах вместе с нами. Да благословит нас Всевышний такими сердцами в имени Машеха Иешуа. Аминь.